Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. У микрофона Мария Сушенцова, и это программа «Вера и дело». В рамках этого цикла мы разговариваем с предпринимателями, экономистами, бизнесменами, культурными деятелями о христианских смыслах экономики. Сегодня наш гость Андрей Апостолов, киновед, продюсер, преподаватель, главный редактор киностудии «Ленфильм». Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер, Мария.
Скажите, пожалуйста, что вас привело в сферу кино и что вас подвигло поступать во ВГИК?
Знаете, очень часто вот эта история приобщения человека к кинематографу, она рассказывается сама по себе вот с какой-то драматургией такой кинематографической, то есть рассказывают про какое-то очень раннее детское знакомство с каким-то фильмом, который произвел неизгладимое впечатление. В моем случае все прозаичнее, на самом деле. Я могу сказать, что до 16 или 17 лет я вообще не задумывался о кинематографе, у меня были совершенно другие планы на жизнь и на образование, и на какую-то карьеру, вот, но так получилось, что и в моем случае тоже случилась встреча с фильмом, вот, это был фильм, на самом деле, вот, чуть-чуть даже расскажу предысторию, я тогда увлекался футболом, практически исключительно только им, и занимался им, вот, скажем так, в секции, и смотрел его регулярно, и в этот вечер, вот, был очень важный матч, собственно, с моей тогда любимой командой, мое 16-летие, да, я его посмотрел, и, в общем, как-то перенервничал, что ли, переволновался, не мог потом никак уснуть, это была уже поздняя ночь, я до сих пор помню, это маленький телевизор на кухне, вот, чтобы не мешать, значит, родителям и родным, и я просто искал себе какой-то телеканал, какую-то передачу, под которую можно будет уснуть. Я переключал каналы и наткнулся на черно-белый фильм, увидел изображение мужчины, он мне показался знакомым, я не мог его опознать, атрибутировать, тем не менее, мне показалось, наверное, это любопытно. В следующем кадре очень эффектная женщина заходила в обтягивающем платье в фонтан, вот, и я подумал, да, что-то здесь есть определенно вот любопытное, и дальше я уже досмотрел этот фильм. И, в общем, это была встреча вот с фильмом, который действительно поменял мою жизнь вот на до и после. То есть до этого кино я никогда не интересовался, а здесь вдруг открылся какой-то другой мир, и стало понятно, что существует вообще какое-то кино, которое я себе не представлял, какое-то другое кино, скажем так, которое может мне что-то сказать про меня, про мир, и на следующий день я просто посмотрел в журнале «7 дней» или что-то такое, вот телепрограмму, увидел, что это фильм «Сладкая жизнь» Федерико Феллини, и вот с этого все началось, я начал смотреть другие фильмы Феллини, посмотрев практически всю фильмографию, я понял, что вообще не Феллини единым, начал искать каких-то других режиссеров, и вот так началось это путешествие. Так что во многом спонтанно, абсолютно случайно, может быть, если бы вот не эта встреча по телевизору, никаких отношений с кинематографом в моей жизни бы не случилось. Но, с другой стороны, эта история по-своему показательна, потому что сейчас мне иногда в общении со студентами, например, очень не хватает как раз, знаете, вот этого ощущения, я это называю такая спонтанная телевизионная эрудиция. На самом деле, вот мы как бы привыкли как-то телевидение сейчас, я не знаю, если не осуждать, то как-то скептически к нему относиться, мы прекрасно понимаем, что новые поколения уже не являются телезрителями, я и про себя могу сказать, что я уже пару десятилетий телевизор, собственно, не смотрю, может быть, вот с тех самых пор, когда посмотрел «Сладкую жизнь», вот, но при этом вот в телевизоре было вот это преимущество, что ты мог спонтанно, несознательно, как бы, да, как это происходит в интернете, когда ты сам как бы создаешь как бы свое пространство поиска, интереса, просмотров и так далее, да, вот когда ты спонтанно натыкаешься на что-то, что может стать для тебя открытием, вот, и я за это безумно благодарен, на самом деле, телевидению, именно за эту встречу с фильмом, про который я ничего не знал, да, «Лицо мужчины» мне было знакомо, но я не узнавал Марчелло, челомостроянии и так далее, да, и вот в этом открытии, да, в этой новизне был, мне кажется, очень серьезный эффект, потому что если бы я смотрел уже как подготовленный человек, который знал бы, что «Сладкая жизнь» — это фильм, получивший «Золотую пальму ветвь», знал бы что-то про Феллини и так далее, я думаю, что этого эффекта бы не случилось, потому что я бы уже заранее как-то изготовился вот к тому, что это какое-то серьезное кино, да, а там это был в том числе эффект неожиданности.
Здорово. Знаете, у нас, мне кажется, в народе бытует такое клише, может быть, шаблон, что вузы, связанные с киноискусством, поступить очень трудно, что это для каких-то небожителей, звезд и так далее. Вы как бы поддерживаете такое представление или, наоборот, близки к его опровержению?
Ну, в каком-то смысле я сам являюсь его опровержением, потому что никаким небожителем я не был, и моя семья никогда с кинематографом не была связана, но действительно стереотип такой существует, потому что когда я озвучил свои намерения, связанные с Авгиком, а это на самом деле тоже была даже не моя идея, вот, то есть на тот момент, скажем так, моя девушка, вот, она мне рассказала, вот, наблюдая за моим интересом кино, да, что я каждый вечер смотрю какие-то фильмы, а мне сказала, ты знаешь вообще, что есть такой ВГИК, там есть такой факультет сценарно-киноведческий, вот, там изучают кино, исследуют его историю. Для меня это было все, ну, чем-то даже таким забавным, потому что я не мог поверить, что это всерьез считается высшим образованием, но, тем не менее, дальше я решил попробовать, а дальше сработал, ну, то, что называется гений места, то есть я приехал во ВГИК вот для того, чтобы просто подавать документы, и, оказавшись там, вот, просто как-то погрузившись в эту атмосферу, погуляв по коридорам, где кто-то распевается, кто-то фехтует, там, это производит, на самом деле, очень сильное впечатление. Я, по крайней мере, сразу почувствовал, что вот если я и хочу где-то учиться и получать высшее образование, у меня были на этот счет тоже свои там колебания, вот, то именно в этом месте. А что касается небожителей, ну, безусловно, скажем так, какая-то система диаспор, да, династии у нас в кинематографе существует, и на самом деле в этом нет, знаете, тоже ничего такого предосудительного. Это не всегда разговор про блат. Это очень часто разговор просто про то, что вот я сам учился, например, параллельно с Иваном Шахназаровым, сыном Карена Георгиевича. На самом деле он просто действительно к моменту поступления в институт гораздо больше про кино знает, просто потому что он рос на съемочной площадке, и это создает вот конкурентные преимущества для него. Вот, вот и все. Поэтому не всегда человека вот с известной фамилией берут в институт творческий, да, кинематографический в том числе, по принципу фамилии. Просто часто он действительно по объективным причинам более подготовлен. Но в то же самое время, тут и про себя могу сказать, творческие вузы, я вот эту сторону в них очень ценю, это еще и такое, ну, давайте я скажу немножко грубо, но откровенно, это убежище для двоечников. Вот, потому что люди зачастую, которые не очень здорово учились в школе, у которых не очень хорошие результаты выпускных экзаменов, как было раньше, или ЕГЭ, как сейчас, да, вот как в ВГИКе происходит. На самом деле на результаты ЕГЭ особенно не смотрят, потому что невозможно по результатам ЕГЭ определить будущего режиссера или будущего сценариста или будущего актера, да, поэтому ЕГЭ просто, ну, как формальность некоторая принимается, а дальше все решает только внутренний творческий конкурс. Вот, и в этом смысле тут и про себя тоже могу сказать, что отчасти не от хорошей жизни я пришел в ВГИК, вот, у меня были не очень хорошие, не очень выдающиеся результаты в школе, и мне нужно было искать вот какой-то такой вариант высшего образования, который не подразумевал бы, в общем, серьезных экзаменов по школьной программе. Вот, и ВГИК в этом смысле, ну, то есть здесь совпало и вот встреча с фильмом «Сладкая жизнь» с одной стороны, а с другой стороны, ну, действительно, возможность как-то себя проявить, не будучи там сильным знатоком математики, физики и, в общем, опять же, общего курса школьной программы.
Спасибо. Насколько я знаю, одним из таких самых крупных ваших научных интересов, да, киноведческих, является советский кинематограф. И хотелось бы о нем спросить, почему именно он, что именно в нем так привлекает, цепляет. Может быть, вы можете какую-то, да, или какую-то, или какие-то характерные черты или тему выделить, да, которая в нем особенно там хорошо раскрывается.
Ну, на самом деле, здесь тоже много факторов, почему я стал заниматься именно историей советского кинематографа. В ВГИКе очень важен вот фактор субъективного влияния, поскольку это система мастерских, и на самом деле, ну, очень сложно людям, как бы совсем не посвященным, не представляющим себе, как это работает, объяснить, передать, что такое мастер и что такое авторитет мастера в мастерской, но он абсолютен, как бы. К сожалению, эта система имеет и другую сторону, обратную, то есть если у студента с мастером отношения не сложились, или если студент мастера не очень, как бы, ценит и не очень прислушивается к его мнению, то могут быть очень серьезные проблемы, да, просто это обучение превратится в мучение для студента, если вот он не нашел контакт с мастером. Ну, или наоборот, вот как в моем случае, для меня мастер стал абсолютно, ну, таким наставником, действительно учителем с большой буквы в профессии, не столько в профессии, на самом деле, вообще, как бы, по жизни, да, какая-то ролевая модель в карьере, в жизнетворчестве. Это Армен Николаевич Медведев, который в свое время возглавлял Министерство кинематографии, в общем, большой след оставил в истории нашего кино. И я могу сказать про себя, что когда я поступал в ВГИК, я писал творческие работы по творчеству Альмодовара, по творчеству Кустурицы и по творчеству Вонга Карвая. То есть, как бы, ничего не предвещало советского кинематографа, а дальше, вот, ну, не буду скрывать, это прямое влияние мастера, который вел, собственно, историю отечественного кино. И в какой-то момент я почувствовал, что вот благодаря этому предмету я теряю ощущение какой-то дистанции по отношению, собственно, к, вот, к объекту исследования. Да? Для меня перестала существовать история отечественного кино или история советского кино как вот какой-то предмет, с которым нужно разбираться, в который нужно погружаться. Это стало историей нашего кино. Это как бы стало мне близко, и я стал вот благодаря Армену Николаевичу чувствовать какую-то личную ответственность вот за то, как наше кино развивается, и вообще за, ну, скажем так, сохранение какой-то его истории, каких-то важных его моментов.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что это программа «Вера и дело». У микрофона Мария Сушенцова и наш гость Андрей Апостолов. Раз уж мы заговорили про советский кинематограф, и поскольку наша программа связана с вопросом ценностей, как они в том или ином деле, предмете проявляются, то вот такой хочу вопрос задать. Насколько я поняла, вы, да, очень так лично подошли, да, к советскому, к отечественному, к нашему, в конце концов, кино. А вот скажите, как в нашем, так сказать, отечественном кинематографе раскрывается нравственная проблематика, да, какие очертания она приобретает, через какую конкретную проблему, может быть, она подается, и насколько вот этот аспект, эта тема вас трогает, да, как-то вас заинтересовала?
Ну, на самом деле, я бы начал с того, что вот все-таки, да, это увлечение советским кинематографом, еще небольшой комментарий, когда я уже начал им как-то заниматься, когда начал в это пространство погружаться, что меня привлекло, да, советский кинематограф, во-первых, он ни на что не похож. То есть это вот какой-то уникальный такой период, такая вещь в себе, как бы, вот было советское кино, да, не постсоветское кино, не как бы кино тех же периодов, но других стран не похоже на советское кино по одной простой причине. Советский кинематограф никогда не был нацелен на извлечение прибыли, вот, и это его отличительная черта, и это на самом деле не то, чтобы вот сейчас очень часто это как-то превозносится, это обозначается как какая-то его великая заслуга, как бы, да, и великое достижение. Я к этому так не отношусь. Вот я думаю, что это просто его особенность, и это то, что делает его исключительным, да. Советское кино было призвано просвещать, у него были дидактические задачи, в том числе, как бы, и какое-то нравственное просвещение, да, но я не думаю, что... Я думаю, что здесь были, в чем, как бы, прелесть советского кинематографа, что советская культура, советская система, советская, извините, власть, они очень переоценивали возможности кинематографа. Вот возможности кинематографа с точки зрения его влияния на общественную жизнь. Вот. И когда сейчас очень часто вспоминают с таким придыханием советский кинематограф и говорят, вот, сейчас больше такого не снимают, да, как же вот наши шедевры, там, я не знаю, 50-х, 60-х годов, мне кажется, дело не столько в том, что вот сейчас больше такого не снимают, снимают, да, такого, я не знаю, искреннего или такого гуманистичного кино. Дело просто в том, что сейчас кино, в принципе, не является столь значимым институтом социальной реальности, да. Сейчас есть интернет, собственно говоря, уже после 60-х возникло телевидение, которое, особенно в Советском Союзе, распространилось в 70-е, 80-е, и уже тогда кинематограф утратил вот это свое место, как бы, ну, такого ключевого, что ли, медиума, да, общественной жизни. И поэтому просто вряд ли сейчас может случиться фильм, который может действительно как-то непосредственно повлиять на, я не знаю, на умы, на умонастроение, да, как-то повлиять вообще на климат, что ли, общественный, да. В этом смысле, мне кажется, что мы по инерции где-то до сих пор преувеличиваем значение кино, но на самом деле вот этот принцип, вот этот лозунг «кино важнейший из искусств», да, который где-то у нас еще с советских времен как бы теплится и помнится, но в этом смысле советское кино – это все-таки такое исключение. Это эксперимент, да, и эксперимент на самом деле, вот последнее, что по этому поводу скажу, не во всем оправдавшийся. То есть я, несмотря на то, что я занимаюсь советским кино, очень часто люди думают, что раз я им занимаюсь, я такой его адепт, поклонник или популяризатор и так далее. Нет, безусловно, там есть свои достоинства, но это все предмет отдельного разговора. На что бы я хотел обратить внимание, что само по себе советское кино как система, как раз как система очень дидактическая, просветительская, где-то нравоучительная, да, оно себя не оправдало. Это очень просто увидеть, просто вспоминая, какой фильм был на самом деле самым кассовым советским фильмом за историю. Вот вы не знаете, Мария, какой фильм был самым популярным?
Просветите, пожалуйста, хорошо, меня и нас.
Это фильм «Пираты 20 века». Вот не знаю, видели вы его или нет, но это абсолютно, ну, я сейчас не хочу никого обидеть, в общем, люди, конечно, старались и проделали, как говорится, серьезную работу, но вообще это абсолютно бестолковый боевик, вот, с экшн-сценами, где, в общем, мужчины с обнаженным торсом сражаются с другими мужчинами, да, и это, ну, чистой воды боевик. Почему этот фильм вызвал такой ажиотаж? Почему его так смотрели? Почему он стал кассовым рекордсменом? Просто потому, что советский зритель постоянно находился в системе вот этого искусственного дефицита. Просто потому, что он не смотрел такое кино. И просто потому, что зрителю на самом деле всегда и везде хочется зрелищ. Вот. И в этом смысле вот этот опыт советского кино, который пытался бороться вот с этой инерцией зрительского восприятия, да, что зрителю всегда хочется простого, незамысловатого, эффектного и так далее, а мы будем зрителя пытаться, в общем, как-то нравоучать, воспитывать, перевоспитывать и так далее, да, этот опыт, я думаю, мягко говоря, не во всем удался. И то, что постсоветский зритель уже в 90-е годы с таким азартом, с таким ажиотажем смотрел самую низкопробную зарубежную продукцию, типа «Рабыни Изауры» или каких-то самых тоже примитивных американских боевиков, это во многом эффект опыта советского кинозрителя, которому просто вот этого примитивного зрелища очень и очень не хватало.
Мы сейчас вместе с Андреем погрузились в такую киноведческую стихию. Невероятно интересно, и хочется погружаться в нее еще глубже. Но я себя удержу в рамках закона жанра нашего сегодняшнего. И хочу такой вопрос задать. Он сейчас у меня спонтанно возник. А как вы считаете, у кино может быть заведомо просветительская или нравоучительная задача? Вот именно ваше субъективное мнение каково? Или же это вот, да, каждая мастерская творит то, что вот хочет, да, конкретный мастер, конкретный там человек, творец, который сам выражается таким образом? Или все-таки вот может быть какая-то, да, предзаданность?
Вы знаете, я на самом деле очень настороженно отношусь к такой установке, когда мы говорим о том, что кино должно как бы нравоучать, да, потому что, ну, тогда сразу возникает вопрос, а кто как бы за это отвечает, а кто те люди, которым мы доверяем как бы высказывать какие-то, в общем, нравственные, да, послания, вот, и почему эти люди считают себя вправе как бы это делать, да, что им это право дает. На мой взгляд, очень часто это ведет художников к каким-то саморазоблачительным заблуждениям, вот, и на самом деле, если уж говорить как бы серьезно, я думаю, что, ну, настоящая нравственная работа, да, которая может случиться с человеком во время просмотра фильма и так далее, это очень редкий уникальный случай. Вот вообще, когда кино становится не просто проведением досуга, да, когда твоя встреча с фильмом становится событием твоего внутреннего опыта. И это требует такой внутренней работы, это требует такой включенности, что, мне кажется, это не стоит преувеличивать. Вы знаете, мне кажется, мы иногда думаем об этом вот в духе тоже такого советского представления о том, что вот мы сейчас расскажем о добрых и хороших людях, и люди, собственно, как-то вот впечатлятся их примером, да, и дальше будут, ну, в общем, как-то совершенствоваться в нравственном смысле, да, вот если они будут знакомиться с образцами для подражания. Я думаю, что это так не работает, и это так никогда не работало, да, ведь какие-то бандитские как бы организации в 80-е и 90-е годы тоже были собраны и организованы из людей, которые смотрели в 60-е и 70-е годы доброе советское кино, в том числе детское и так далее. Да? Так что вот так буквально кино не облагораживает. И это бывает с небольшим количеством людей, которые действительно, вот как, например, фильм Андрея Арсеньевича Тарковского, это очень сложный путь, как раз вот такой духовный путь, который заложен в содержание каждого этого фильма. И редкий зритель на самом деле готов по этому пути пройти, вот по-настоящему, как бы, да, поэтому это кино и превращается в какой-то, вот загоняется там в какой-то резервуар кино не для всех, да, но вот это кино, мне кажется, действительно может быть эффективным в нравственном смысле, но ни в коем случае нельзя заблуждаться тоже и представлять себе, что благодаря каким-то фильмам мы можем облагородить и как-то преобразовать общественную жизнь в целом. Думаю, это невозможно, и очень часто мы видим, не буду называть сейчас имена и фамилии, но мы видим какие-то сломы, которые происходят с режиссерами, которые в какой-то момент берут на себя вот эту миссию, да, миссию художника подменяют миссии проповедника, и мне кажется, это очень часто в режиссере просто, собственно, художника убивает.
Да, вы знаете, прямо у нас такой философский тут, философскую проблему нащупали, которая очень широко обсуждается и в литературе, и на конференциях, и в университетах о том, насколько искусство и проповедь могут сосуществовать рядом, могут ли они взаимно проникать друг в друга и так далее. Знаете, меня подмывает просто мое любопытство вас спросить, поэтому я позволю себе этот вопрос. Есть ли у вас любимые режиссеры или любимые фильмы? Мы можем для лаконичности ограничиться цифрой 3, то есть количеством, да, 3 штуки. Но не будем ограничиться советской эпохой, да, как вы здорово вначале сказали, из нашего кинематографа. Да, вот 3 либо режиссера любимых, либо киноленты.
Ох, это вот, как ни странно, такие вопросы всегда звучат как самые простые, но при этом они сложные на самом деле, потому что сложно ограничиться 3 или сложно, знаете, вот есть, например, режиссеры, у которых я страшно люблю отдельные фильмы, наоборот, не люблю какие-то другие фильмы, поэтому на самом деле такой список, конечно, всегда сложно составлять, но давайте попробуем. О ком я могу сказать однозначно? Это Кира Георгиевна Муратова. Вот это, возможно, мой самый любимый отечественный кинорежиссер. И я думаю, что самый свободный кинорежиссер вообще в истории, может быть, мирового кинематографа. Понимаю, что это сейчас звучит как-то пафосно и может быть, патетично, но не только мое мнение, Александр Николаевич Сокуров когда-то об этом говорил, и вот это тоже один из парадоксов для меня советского кинематографа, как внутри советского кинематографа на самом деле системы очень скованной разного рода цензурными и стилевыми ограничениями, и жанровыми ограничениями и так далее. Ведь дело не только в том, что нельзя было какие-то политические, значит, протаскивать, да, темы или суждения. Дело, например, еще и в том, что просто нельзя было снимать кино в определенных жанрах. Например, нельзя было снимать фильмы ужасов, да, в советское время, и там какие-нибудь исключения типа «Дикой охоты короля Стака» скорее, наоборот, только подтверждают, что нельзя было снимать фильмы ужасов. Вот. И как в этой системе вдруг рождались такие свободные люди, как Кира Муратова, например, или Сергей Параджанов? Действительно, свобода самовыражения которых абсолютно, ну, как-то беспрецедентно на уровне вот мировой кинематографии. Мы не найдем в европейском или американском кино людей вот такой, как бы, духовной и художественной свободы. Да, ну, наверное, нужно сказать про Тарковского, хотя это звучит настолько как-то банально, однозначно и самоочевидно, что, наверное, не обязательно, но, как бы, мимо Тарковского пройти в любом случае невозможно, и со мной, я очень долго как-то от этого отнекивался и думал, что, в общем, ну, проживу жизнь без Тарковского, но в какой-то момент все-таки и со мной эта встреча случилась благодаря фильму «Ностальгия». Да, и Василий Макарович Шукшин, вот как бы другой совершенно полюс, однокашник Тарковского и его прямая противоположность, но который тоже мне очень дорог, может быть, не столько как исключительно кинорежиссер, а просто вот как человек и его... Ну, человек с какой-то определенной мировоззренческой позицией.
Я напомню, что у микрофона Мария Сушенцова. Это программа «Вера и дело». В рамках этого цикла мы встречаемся и разговариваем с экономистами, бизнесменами, культурными деятелями, чиновниками и обсуждаем с ними христианские смыслы экономики. Сегодня наш гость Андрей Апостолов, главный редактор киностудии «Ленфильм». Вернемся после короткого перерыва.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер, с вами Мария Сушенцова, это программа «Вера и дело». В рамках этого цикла мы встречаемся с экономистами, предпринимателями, культурными деятелями, чиновниками и обсуждаем с ними христианские смыслы экономики. Сегодня у нас в гостях Андрей Апостолов, киновед, продюсер, преподаватель, главный редактор киностудии «Ленфильм». Продолжаем наш увлекательный разговор. Мы остановились на любимых режиссерах нашего кинематографа. Нам очень так ёмко рассказал сейчас о них Андрей. И в продолжение этой темы мне бы хотелось у вас, Андрей, спросить, не могли бы вы поделиться своим опытом работы на телеканале «Спас», где вы были выпускающим редактором передачи «Светлая память», потому что эта передача, насколько я понимаю, имеет прямое отношение к выдающимся деятелям советского кино.
Да, давайте я коротко об этом расскажу. Коротко, потому что это был не очень продолжительный опыт. На самом деле было в какой-то момент неожиданное даже для меня предложение. Что меня привлекло прежде всего, да, если в двух словах, это передача, которую вела, может быть, и ведет до сих пор, хочется надеяться, матушка Ольга Гобзева, вот наша выдающаяся актриса когда-то. И... Я знал ее именно как актрису, не как матушку. Вот я действительно очень люблю советский фильм 60-х, 70-х. А Ольга Гобзева, ну вот так вот просто совпало. Так получилось, что это моя любимая актриса этого периода. И я очень ее ценю, ее работы в «Заставе Ильича» или в фильме «Три дня Виктора Чернышова». Ну, в общем, много ее работ. И вот именно это меня привлекло. Оказывается, она, ну, во-первых, стала матушкой, да, во-вторых, она вела эту телепередачу, где приглашались гости, и матушка Ольга расспрашивала их о каких-то выдающихся актерах, прежде всего, да, ее интересовали именно актеры в основном нашего кинематографа, в том числе, кстати, была программа и про Шукшина, вот про которую мы недавно говорили, и в течение нескольких программ, мне кажется, буквально около десятка, я действительно был выпускающим редактором, то есть что это значит? Я предлагал кандидатов, да, в герои программы, матушка Ольга одобряла, потом я предлагал вопросы, которые бы она могла задавать по этому поводу, ну или вообще редакторская работа, да, определять, скажем так, какую-то концепцию программы, потому что понятно, что про любую такую фигуру, я не знаю, будь это Василий Макарович Шукшин или там Виталий Мефодьевич Соломин, да, говорить можно бесконечно, поэтому нужно как бы какое-то направление определить. А дальше я занимался монтажом, то есть, ну вот не буквально руками, а я сидел рядом с монтажером, и мы, поскольку понятно, что в эфир выходит программа, там, я уже сейчас точно не помню, но где-то примерно 40-минутная, а запись ведется около 2 часов, вот, то мы, соответственно, с ножницами занимались вот монтажом и определяли, что для нас более ценно или, может быть, что соответствует как раз главной вот этой магистральной линии сюжета передачи. Я очень как-то благодарен матушке Ольге за этот опыт и за опыт диалога, вот, потому что мне было очень интересно, как она, человек, в какой-то момент радикально изменивший свой жизненный путь и, соответственно, изменивший и свое тоже мировидение, да, миропонимание, она где-то считает теперь свой вот актерский опыт греховным или, да, таким опытом заблуждения, вот, а она могла смотреть на своих когда-то коллег, да, как будто бы с двух ракурсов, говоря кинематографическим языком, да, как будто бы она, с одной стороны, вспоминала о них, вот, о непосредственном опыте работы или общения, да, а с другой стороны, она уже и с высоты своих лет, и своего вот, разнообразного опыта, в том числе и нового духовного опыта, да, она уже могла давать тоже какую-то оценку их работе, не просто как профессионально самовыражению, а с точки зрения того, что этот человек оставил, ну, как бы, может быть, на каком-то более глубоком, опять же, духовном уровне.
А расскажите, пожалуйста, немного о своем опыте преподавания. Когда изучала вашу биографию, видела, что вы преподавали и преподаете не только во ВГИКе, но и в школе телевидения МГУ, и в Шанинке продолжаете преподавать. И тут фокус моего вопроса в том, с одной стороны, что вас вдохновляет в преподавании, да, а с другой стороны, а что волнует студентов, которые приходят к вам на эти киноведческие курсы?
А, да, здесь я могу сказать, что у меня, ну, так получилось, довольно большой уже опыт преподавания. Как только я закончил ВГИК, я сразу начал преподавать. И, собственно, важно, что это всегда были очень разные предметы, очень разные специальности. Я преподаю редакторское мастерство, я веду продюсерские мастерские. Так что это не всегда касается киноведения, да, вот... И это всегда очень разные аудитории. То есть, например, группа в Шанинке и группа во ВГИКе — это абсолютно разные люди с совершенно разным бэкграундом, с разными целями. И я могу сказать, что, может быть, вот чего мне не хватает в той же Шанинке, хотя это замечательное учебное заведение с очень высоким как раз цензом и очень высоким средним уровнем студентов, но мне, может быть, там не хватает вот этих вот самых двоечников, которые заполняют зачастую творческие вузы, вот, потому что, ну, в Шанинке, правда, очень высокий ценз того же самого ЕГЭ, да, при поступлении, поэтому все ребята очень умные, но, может быть, не хватает вот гениев с творческой точки зрения. Вот, а что это для меня? Ну, скажу какие-то банальные вещи, но совершенно искренне. Во-первых, это какая-то очень важная энергетическая подпитка, вот, то есть, с одной стороны, энергетическая отдача, но мне кажется, в этом смысле это все работает как-то равномерно, сколько ты отдаешь, столько же ты получаешь, а может быть, получаешь даже в ответ еще больше. А с другой стороны, есть очень какие-то практические соображения у меня на этот счет. Для меня студенты — это мои будущие коллеги, люди, которых я потом приглашаю на работу, которым я могу доверять, которых я очень хорошо могу узнать за время обучения. Да, с другой стороны, это... Еще и, знаете, хотя, ну, наверное, я относительно еще молодой человек, вот, но на меня когда-то во ВГИКе такое сильное впечатление производил мой мастер, например, когда ему уже было 80 или даже немного за 80, и тем не менее он оставался остроумным, трезвомыслящим, и я, ну, прекрасно понимал, что это в том числе благодаря общению с нами, благодаря продолжению, как бы, какой-то непрерывной коммуникации вот с молодым поколением, да, и для меня это тоже важно, немножко вот как бы не отрываться, да, от языка, как бы каких-то новых поколений, вот. И потом, ну, честно говоря, мне просто это нравится. Честно говоря, вот если как бы уж совсем что-то самое простое про свой преподавательский опыт говорить, я очень люблю рассказывать про советское кино. Я люблю представлять фильмы, я иногда подрабатываю там говорящей головой, как я это называю, на телевидении, и рассказываю тоже о советском кино. И хотя это очень тоже такой и энергозатратный, и очень многообразный опыт, но я просто люблю это делать. Мне вот почему-то доставляет удовольствие, когда я чувствую, что я сейчас открою... какому-то человеку, какое-то имя или какое-то название, с которым он до этого был незнаком, и вот это чувство благодарности, которое человек испытывает за эту встречу, да, с фильмом, который ты ему обеспечиваешь, это для меня какое-то вот отдельное удовольствие и какой-то особо ценный опыт.
Спасибо. Мне кажется, вы сегодня нам уже несколько таких дверок приоткрыли. Я лично вот записывала, как студент на лекции. Мне кажется, что у вас богатый опыт практически в киноиндустрии, и поэтому хотелось бы, вот, знаете, такой, может быть, слишком общий вопрос задать, может быть, даже такой обывательский вопрос задать. Но вот, мне кажется, многих интересует, вот все-таки, как живет российская киноиндустрия, даже не мировая, да, не будем уж слишком обобщать. Эта индустрия направлена прежде всего на максимизацию прибыли, то есть это такая денежная история в своем корне, или же все-таки впереди идет замысел, идея режиссера, сценариста, да, и вот это та самая реализация художника, да, и его вот видение.
Ну, я сейчас могу прозвучать как-то цинично или слишком категорично, но я считаю, что кино, оно действительно так уж получилось, оно исторически всегда было рассчитано на зарабатывание, оно всегда было рассчитано на извлечение прибыли. Тут ведь, кстати, тоже очень важно, вот с какого момента мы ведем отсчет истории кинематографа. Не с того момента, когда изобрели, собственно, киноаппарат, да, а с того момента, когда провели первый платный сеанс, вот когда люди пришли, заплатили деньги и посмотрели вместе как бы прибытие поезда, выход рабочих с фабрики и так далее, да, вот это и есть начало истории кинематографа. Так что я здесь не вижу... Понимаете, очень важно просто вот, что я не вижу ничего зазорного в том, что кино на это ориентировано. Я всегда тоже немножко, может быть, цинично и грубо говорю авторам, которые хотят отстоять каждое слово в своем сценарии, а мне в качестве редактора приходится посягать, да, на, значит, целостность этих сценариев. Вот, я всегда призываю идти в литературу и заниматься гораздо более самостоятельным художественным творчеством. В кино все, правда, в большей степени подчинено логике и конъюнктуре проката, да, потому что, вот смотрите, ведь на самом деле не так много инструментов существует для того, чтобы как-то выявить и оценить объективный, скажем так, уровень фильма, да, вот когда мы говорим об успехе или неуспехе, да, первый, конечно, критерий — это кассовые сборы, да, это вот показатели, как бы, внимания аудитории, вот, потому что если вот кино не работает с аудиторией, да, если оно не вызывает интерес, то, ну, соответственно, после первых выходных, как бы, никакого потока публики не будет. Если вот можно как угодно относиться к фильму «Чебурашка», но если он бьет там все мыслимые рекорды, значит, что-то в этом фильме работает, значит, что-то там правильно выстроено. Просто мы, мне кажется, опять же, с советского времени привыкли мыслить в категориях вот такой оппозиции, да, либо извлечение прибыли, либо чистое творчество, как бы, опять же, какая-то нравственная цельность и так далее. Но ведь во всем мире это не было так. Во всем мире, как бы, правила вот рыночные, скажем, они в кино всегда существовали. Они не мешали Феллини, например, создавать фильм «Сладкая жизнь», да, о котором я уже говорил. Или они не мешали там Фрэнсису Форду Копполу создавать «Крестного отца». Да? Ведь это что? Это и хит проката, с одной стороны, с другой стороны, это шедевр как раз кинематографа. Просто вот последнее, что мне по этому поводу хочется сказать, как бы все-таки поддерживая вот эту установку кинематографа на извлечение прибыли, что в Голливуде, например, вот эти кассовые показатели, они еще и являются регулятором института репутации кинематографистов, режиссеров и продюсеров. То есть вот даже если ты Фрэнсис Форд Коппола, даже если у тебя великие заслуги, ты снял «Апокалипсис сегодня», «Двух крестных отцов», фильм «Разговор», дважды получил «Золотую пальму ветвь» и так далее, но дальше 80-е годы твои фильмы проваливаются в прокате, то следующие свои фильмы ты будешь снимать уже в кредит или как бы на свои деньги. Вот это тот механизм, который в нашем кинематографе на самом деле отсутствует. То есть мы очень половинчато перешли на рыночные принципы в кинематографе, потому что институт репутации тех или иных режиссеров, продюсеров у нас никак от результатов фильма в прокате практически не зависит. Я не буду, опять же, сейчас там называть имена и фамилии, но огромное количество примеров, когда человек выпускает фильм, а фильм выходит с какой-то грандиозной помпой, поддержкой в рекламе, поддержкой телевизионной, да, все маркетинговые возможности привлекаются, в том числе и с помощью государственных средств, а в итоге никакого результата не происходит. Но тем не менее, дальше этот же человек получает субсидии, получает как бы поддержки на производство следующих фильмов. Вот поэтому я за как бы принцип прибыли, да, как регулятора вот, отношений в киноиндустрии, на то она и индустрия. Но тогда в этом нужно быть последовательными. Вот у нас в этом смысле индустрия работает очень половинчато, в том числе и потому, что у нас, как ни в одной другой стране, ну, если не брать там примеры, опыт Китая, например, да, активно влияние государства в кинематографе, то есть фактически остается главным финансовым источником на сегодняшний день именно государство.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в студии Мария Сушенцова, это программа «Вера и дело», и сегодня у нас в гостях Андрей Апостолов, главный редактор киностудии «Ленфильм». Мы продолжаем наш разговор о том, как изнутри устроена экономика киноиндустрии. Я правильно понимаю, что основным источником доходов являются прокатные доходы, да? Сколько фильм собирает в прокате?
Это сложный механизм, на самом деле.
Хотелось бы, да, мне как экономист хотелось бы эту дверочку немножко посмотреть.
Конечно, какие, скажем так, статьи доходов могут быть, да, у фильма? Это его прокатные результаты, хотя продюсеры, производители фильма не первые, кто получают деньги с проката, да, первые — это, собственно, прокатчики, прокатная компания и кинотеатры, в которых эти фильмы показывают, так что очень часто до продюсера вообще никакая выручка уже не доходит, собственно, с проката. Также это деньги от продажи фильма, ну, прав, фильм, на телевидение и на онлайн-платформы. Вот основные источники дохода. Но на самом деле, хотя это сейчас прозвучит, может быть, так тоже на грани фола, но очень часто основным источником дохода для продюсеров является производство. Является субсидия на производство. То есть, условно говоря, поскольку это, опять же, система господдержки, ну, как это происходит, да, будем называть вещи своими именами, сейчас происходит все реже и реже, и система как бы государственного финансирования, государственной поддержки все строже и строже работает в сфере кинематографа, и тем не менее, как бы зачастую это было устроено так. Ну, грубо говоря, государство выделяет на производство фильма субсидию, это может быть, ну, например, сумма 80 миллионов рублей, да, продюсер отчитывается за всю эту сумму и как бы еще дает сведения каких-то, о привлечении какого-то дополнительного финансирования, но на самом деле производит кино за 50 миллионов, а остальные 30 миллионов, собственно, и являются прибылью, которую он получил. Понятно, что продюсеры не должны зарабатывать на производстве, но здесь скажу, что это часто было связано не столько с желанием вот просто наживиться, да, и урвать там какие-то легкие деньги какими-то хитрыми схемами, а просто тем как раз, что никакой прибыли, что фильмы не получали, вот, в прокате были очень ограничены возможности, телевидение предлагало очень небольшие суммы, вообще в какой-то момент не было еще онлайн-кинотеатров и так далее. Сейчас в ситуации, как бы, когда можно рассчитывать на реальную прибыль, экономить на производстве просто невыгодно, потому что чем больше ты сэкономишь на производстве, тем меньше ты получишь, как бы, уже на выходе. То есть очень простые, на самом деле, механизмы, но вот, как бы, в этом смысле наша индустрия постепенно, тут могу свидетельствовать, да, облагораживается, вот, потому что мы все меньше стремимся зарабатывать на производстве, потому что рассчитываем, что все-таки кино сработает в прокате.
Спасибо, что вы нам рассказали об этой внутренней кухне, это действительно очень интересно, и вот так без специалиста туда и не заглянешь. Да, знаете, мне вот хотелось бы ваше мнение уточнить, как вам кажется, а нужна ли вообще нашему кинематографу вот такая массированная государственная поддержка? Или пусть рынок все сам регулирует, да? Вот вы сказали, что ведь это и показатель, в том числе, ну, авторитетности, да, репутации. Может, он лучше отрегулирует?
Ох, вы знаете, это очень спорный вопрос, потому что, конечно, часто хочется вот так вот, знаете, огульно сказать, да лучше давайте вот действительно рынок как бы сам будет регулировать все процессы, да, и на самом деле тогда мы избавимся и от вот этих хитрых схем, когда идет заработок на производстве, да, тогда мы избавимся от каких-то абсолютно сиюминутных конъюнктурных проектов, когда продюсеры явно пытаются просто подстроиться вот под какую-то государственную конъюнктуру, вот сложившуюся на определенный момент, и делают проекты, ну, халтурные, назовем это так, вот, да, тогда мы избавимся от каких-то элементов протекционизма, да, когда определенные продюсеры или там определенные компании рассчитывают на какое-то особое отношение со стороны государства, да, и все пытаются, в принципе, быть первыми как бы у определенных кабинетов и так далее, да, это все, ну, в системе такого обильного, правда, государственного финансирования много порочных моментов, с одной стороны. С другой стороны, я боюсь, что без государственной поддержки киноиндустрия, как индустрия на самом деле очень затратная, вот, она просто не выживет вот, в нынешних условиях. И на самом деле, я об этом говорю, это долгий разговор, который требует прямо, да, приведения статистических данных и как бы серьезной аналитической подпитки, но я просто скажу, что это издержки далеко не только российского кинопроизводства. Практически во всех, по крайней мере, европейских странах, да, конечно, есть Голливуд, где нет никакого влияния со стороны государства, но это отдельное как бы государство в государстве. На Голливуд ориентироваться невозможно, потому что Голливуд — это монополист-экспортер, да, Голливуд показывает свое кино по всему миру, поэтому не нуждается как бы в государственной поддержке. А все европейское кино существует за счет государственных инвестиций. Просто другой разговор, что, может быть, это не такие масштабные кинематографии, не такие масштабные индустрии, да, например, там скандинавское кино, которое все поддерживается и финансируется государством, но там и не такой объем производства, они мало фильмов выпускают в год. В России на самом деле очень большое производство, и вот, кстати, может быть, даже вас это удивит, может быть, удивит наших зрителей, но объемы кинопроизводства в России сейчас серьезно превосходят объемы кинопроизводства в советское время. Вот мы очень часто, мне кажется, ну, я уже об этом говорил, да, так огульно превозносим советское кино, вот какое оно было, как бы масштабное, как была налажена система. Да нет, на самом деле, вот в советское время руководители советского кинематографа мечтали бы о тех масштабах кинопроизводства, которые существуют в России сейчас.
А как наша киноотрасль чувствует себя сегодня в условиях международной такой изоляции? Или эта изоляция особо не чувствуется для деятелей кино?
Ну, как изоляция может не чувствоваться? Естественно, она чувствуется. И на что это, на чем это сказывается, на чем это отражается в первую очередь? Ну, очень просто. Во-первых, для кого-то это большое подспорье, да, в том числе вот для наших новых жанровых проектов, для блокбастеров, для бесконечного количества сказок, которые сегодня снимаются, да, потому что сказки эти призваны как раз служить импортозамещению, да, мы недополучаем как бы голливудской зрелищной продукции, ну, соответственно, мы будем заменять ее продукцией отечественной, нету в этом ничего ни зазорного, ни обидного, нам нужно сохранять действующие кинотеатры, нам нужно поддерживать систему проката, поэтому действительно такие фильмы нужны в большом количестве, так что для кого-то это действительно возможность заработать на прокате, и есть уже довольно много фильмов, опять же, не хочу никого обижать, поэтому не буду название произносить, но когда фильмы, мягко говоря, спорных художественных достоинств, отечественные, выдают достойные прокатные результаты, ну, явно из-за отсутствия серьезной конкуренции со стороны Голливуда. Но к чему это дальше может привести? Во-первых, это приводит уже сейчас к явному, ну, не то чтобы прямо уничтожению, но умалению области авторского кино. Авторского кино становится все меньше и меньше. По какой причине? Раньше государство точно так же финансировало авторское кино. Формально оно и сейчас продолжает его финансировать. В конкурсе субсидий Министерства культуры есть вот этот раздел «Авторский и экспериментальный кинематограф». Но на деле там все меньше действительно авторского кино. Почему? Если раньше продюсер получал субсидию Министерства культуры на авторский фильм, делал авторское кино, которое потом попадало на престижный международный кинофестиваль в Канны, Венецию, Берлин или, например, в Роттердам, и для государства это тоже было как бы оправданным вложением, да, государство могло, грубо говоря, отчитаться по линии мягкой силы, да, вот наше кино пользуется как бы почетом за рубежом, мы получаем награды, мы участвуем в ключевых международных кинофестивалях. Теперь, когда эти международные кинофестивали закрыты, не совсем понятно, вот с точки зрения чисто государственной логики и отчетности, зачем государству вкладываться в авторское кино, чтобы потом это кино показывать на кинофестивалях российских, которые тоже сам Министерство культуры финансирует, ну, получается какая-то убыточная история. Вот. Ну, и второе, что может произойти, да, в связи вот с этой ситуацией изоляции, да, это просто деградация вкусов. Вот, к сожалению, да, когда зритель лишён какой-то альтернативы внятной, да, и когда он смотрит кино не потому, что оно его так привлекает, не потому, что оно ему так нравится, а потому, что просто у него нету особенного выбора, да, это в итоге приводит к тому, что зритель будет готов довольствоваться очень средней продукцией, потому что выбора у него не будет. Поэтому мне все-таки кажется, что ситуация, в которой наше кино было вынуждено, как и кино по всему миру, соревноваться с голливудскими образцами, это ситуация, которая, ну, та самая конкуренция, которая способствует прогрессу, потому что вот тот уровень, например, даже тех же самых спецэффектов, да, которому сейчас пришло наше кино, которое демонстрируется там в фильмах типа «Майор Гром» или «Сто лет тому вперед», это тот уровень, который наше кино вынуждено было выработать для конкуренции с Голливудом. А если этой конкуренции не будет, то можно как бы дальше на этом уровне остаться, и, собственно говоря, у зрителя не будет особенных альтернатив.
Угу. Спасибо большое. А, вы знаете, насколько я понимаю, вы очень активно участвуете в международных кинофестивалях, да, участие российских фильмов, насколько я понимаю, в них все-таки продолжается, пусть и в урезанном масштабе, да, поправьте меня, если я ошибаюсь.
Да, я могу поправить сразу.
Да, да, поправьте.
Я занимаюсь, собственно, как раз российскими кинофестивалями.
Да, хорошо. Вопрос, тем не менее, да, примерно такой же и был у меня. Вот... Что вы можете сказать о молодых начинающих режиссерах, сценаристах? Есть ли какие-то восходящие звездочки, да, какие-то, вот что-то вас, может быть, впечатлило в последнее время? Или вы видите какие-то тенденции, что какая-то тематика особенно вот сейчас, да, превалирует среди именно молодых только начинающих?
Мне кажется, в нашем кино сейчас превалирует одна тенденция, и она как бы глобальна, и она распространяется на кино, скажем так, и массовое, и фестивальное, и на кинематографистов опытных и начинающих. Это тенденция эскапистская. Это тенденция как бы бегства от реальности. Вот. Это все не про здесь и сейчас, это все бегство от современности, потому что о современности говорить сложно, как бы не выработан где-то еще язык, да, и мы ждем только тех проектов, которые как-то начнут рефлексировать как бы вот наш сегодняшний день или последние годы. И вот это, мне кажется, может быть, главной проблемой нашего сегодняшнего кинематографа, то, что еще возникает система определенной самоцензуры, да, когда какие-то острые углы, проблемы мы пытаемся обходить, еще и потому что, да, режиссеры сами пытаются, ну, скажем так, не впасть в чернуху, чтобы там не разочаровать зрителей, да, и поэтому наше кино становится все менее и менее проблемным, все более бесконфликтным, и я боюсь, что оно рискует потерять доверие зрителей. Что я имею в виду? Когда мы начинаем обходить специально какие-то проблемы в кинематографе или замалчивать их, мы как бы лишаем кино его, ну, я бы сказал, терапевтической функции. Вот потому что, на самом деле, кино как общественный институт, да, может влиять на, ну, если не решение каких-то проблем, то, по крайней мере, их обсуждение, их вот именно что терапию. А если терапии не происходит посредством кинематографа в том числе, да, то дальше работает медицинский принцип. То та проблема, которая замалчивается и не лечится, она превращается в хроническую. Очень не хотелось бы, чтобы это происходило.
Ну вот, на такой немного пессимистичной ноте мы заканчиваем наш разговор. Тем не менее, он был очень насыщенным, очень много референсов было в нем, интересных обобщений, которые, честно говоря, где-то удивили и заставили задуматься. И я напомню, дорогие наши слушатели, что У микрофона была Мария Сушенцова. Это программа «Вера и дело», в рамках которой мы встречаемся с предпринимателями, бизнесменами, деятелями культуры и разговариваем с ними о христианских смыслах экономики. И сегодня нашим гостем был Андрей Апостолов, киновед, продюсер, преподаватель, главный редактор киностудии «Ленфильм». Спасибо большое, Андрей, за этот разговор.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».